«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем. 10.09 сегодня. Попозже начали. Дарья Уткина, психолог, доула, соосновательница сайта о ментальном здоровье матерей у нас сегодня в студии. Здравствуйте.
Привет.
Я вот анонс только что писала, Одна женщина падает из окна с двумя детьми. Это в понедельник было. Угу. Когда мы Соколова только начали обсуждать утром, а я уже читаю, уже новая страшная история. Другая выбрасывает новорожденного на помойку. Это во вторник, 33 года, женщине. Это то, что в новости попадает у нас из Телеграма. На самом деле, не все попадает в новости. Вот. А что-то просто остается. Вопрос такой сразу, сходу. Нас слушают мужчины за рулем. Ну, так принято считать сейчас. Очень слушаемое время, самое рейтинговое по сравнению с днем, с вечером. И мы сейчас беседуем с ними, в том числе, не только с женщинами. Скажите, пожалуйста, вообще это явление... послеродовая депрессия, которая вот так вот определяется, оно когда возникло? Давно?
Ну, само внимание к послеродовой депрессии именно возникло все-таки в середине 20 века где-то, но, например, о послеродовом психозе и вообще о нарушениях настроения после родов известно было давно, да, если мы посмотрим и на какую-нибудь традиционную китайскую медицину, и на какого-нибудь Гиппократа, да, они все отмечают под разными названиями вот это особое состояние, и обычно говорят, что надо что-то такое специальное сделать, чтобы с женщиной не случилось, и что-нибудь называют, да, например. Истерия, да, часто связывалась тоже с...
Угу. Ну, то есть, да, я помню, что когда-то, еще до того, как это слово приелось, послеродовая депрессия...
Уже приелось?
Оно сейчас уже в какой-то момент... Не то, что приелось, но когда ты в этой теме, ну, когда ты беременный, когда ты рожаешь, ты начинаешь там погружаться во все сайты, рекомендации, форумы, ты видишь это словосочетание довольно часто.
Слава богу.
Да, но я обратила внимание на то, что... Еще в советские времена в Уголовном кодексе, например, убийство ребенка после рождения, сразу, когда этот феномен уже тогда был явно зафиксирован, отражен в Уголовном кодексе, потому что наказание не давалось как за простое убийство или там предумышленное, или какое-то там по неосторожности. Это была совершенно отдельная статья, и она предполагала там не такой уж суровый срок. Я сейчас не могу сказать, сколько. Может быть, наши просвещенные слушатели нам подскажут. У нас тут мы, естественно, читаем сообщения на смс-портал. Можете писать 925-888-94-8. Телеграм говорит Москобот. И было понятно, что это выделяется как отдельное явление даже оперативников.
Только это не послеродовая депрессия, да? Потому что вот я и мои коллеги сейчас очень беспокоимся. У меня прям аж глаз сейчас начал дергаться.
Так, вот, давайте возьмем ваш глаз на место.
Да, потому что послеродовая депрессия и послеродовый психоз, да, это все-таки два разных явления. После родов вообще много чего с психикой женщины может происходить, что в области психиатрии, да, можно как-нибудь квалифицировать. Но, тем не менее, послеродовый психоз – это то, что происходит с одной-двумя женщинами на тысячу. Вообще-то много. Но послеродовая депрессия, да, это то, что происходит с 10-20, судя по оценкам ВОЗ, процентами женщин. Да, то есть это каждая пятая...
От 100%? 10-20 женщинами из скольки? Из 100?
Из 100, да.
То есть это от 15-20% могут страдать. А какой период, есть ли какая-то статистика, сколько длится этот период депрессии?
Ну, нелечная послеродовая депрессия, да. Если, допустим, женщина рожает погодок, может длиться и 10 лет.
О.
Ну, плавно перетекая просто.
А если ты одного родил, сколько она длится?
Тоже очень зависит, да, если она лечится, если женщина обращается за помощью, то в целом, ну, в течение года... Да, обычно наступает улучшение. Вообще, это прогностически очень хорошее состояние. То есть она лечится, в отличие от некоторых других психиатрических, да, состояний. А если говорить про ситуацию, когда, ну, подумаешь, само пройдет, то здесь может быть по-разному.
Может пройти, а может не пройти. Да. Ты же, когда ты с ребенком, вот ты его родил, ты его первые полгода, ну, так, если по учебнику, там, кормишь грудью, начинаешь водить прикорм, там, годик он у тебя начинает более-менее ходить, он уже к полутора начинает бегать, а потом уже начинает так как бы там отделяться демонстративно, все делать сам, вытирать попу сам, и все это к твоему ужасу он пытается делать сам, плохо, но кое-как. И это же, как бы я хочу сказать, что это меняющаяся реальность. То есть ты не все время в одной и той же ситуации находишься, она постоянно развивается, хоть и медленно, кажется, на с первым ребенком затягивается это все. Если не лечить, то сама по себе ситуация-то меняется. Вы встречали случаи, когда А послеродовая депрессия длится, когда ребенку еще уже 10 лет, например, исполнилось.
Бывает такое? Ну, ко мне приходят, конечно, в основном, да, женщины, которые находятся в первом-втором году жизни с ребенком, но, допустим, в нашей группе «Бережно к себе» в Facebook есть женщины, которые приходят с историями, которые длятся годами, да, и понятно, что ситуация меняется, но могут добавляться, да, какие-то еще моменты. Безусловно, мы не будем называть послеродовой депрессией депрессию, которая у женщины с 10-летним ребенком, но очень часто они замечают, что манифест, да, то есть начало вот этого какого-то не очень состояния, да, оно происходит именно после рождения, там, в первый год после родов.
Ужас в том, что я так поняла, что часто бывает, что это желанная беременность, да, и дети, не то чтобы это случайно и нарушение планов перманентное, а это люди ждут. Они, будучи беременными, постят розовые облака там с люльками, ходят, выбирают какие-то пеленки с удовольствием. Это целая индустрия классные. Там вокруг этих, да, новорожденных с этими колокольчиками какими-то, мобил. Но и у меня и так получается, что, несмотря на то, что все ждут, вдруг что-то происходит, и женщина что она чувствует? Что чувствует человек в депрессии? Что он понимает?
Жизнь кончилась. Впереди ничего хорошего нет.
Это один сплошной непроходящий ужас.
Я ужасная, я плохая мать, я просто чудовище. Моему ребенку будет лучше с кем-то другим.
По-разному. Даже так?
Да.
А психоз чем отличается от депрессии?
Это хороший вопрос, да, потому что, когда мы говорим про депрессию, все-таки, хотя есть нарушение мышления, да, вот это ощущение, что все плохо, очень сложно, даже если что-то хорошее происходит, очень сложно это удерживать и как-то вот замечать, да, фокус внимания в основном на всяких негативных событиях, да, и там лучше я не буду это делать, потому что будет только хуже, и чтобы я не делала, такая вот безнадежность, да, ничего уже хорошего не будет. Но есть все-таки какая-то до определенного момента критика к своему состоянию. То есть, когда совсем уже тяжело, да, и появляются суицидальные мысли, конечно, критики мало, да. Но если мы говорим про послеродовый психоз и вообще про психоз, да, то там обычно критика как раз-таки почти или вообще отсутствует, да, и когда мы общаемся с человеком вот в остром психотическом состоянии, я вчера рассказывала, что мессенджеры, да, очень сейчас такой хороший пример, то есть когда человек в психотическом состоянии там пишет, очень начинают быть заметны такие нарушения мышления, когда какие-то происходят соскальзывания, вроде мысль есть, но она какая-то вот как-то странно человека выражает, да.
В одном предложении начинается с одного, заканчивается другим, даже вот так?
Ну,
филологически можно,
да,
понять,
филологически
что
это
устрой предложения
отличается,
нарушается.
Да. И люди, когда читают, особенно если это люди, которые знали женщину, да, до этого, у них возникает вот это какое-то чувство странное, да, вроде бы она все нормально пишет, но как-то странно, да, и могут появляться такие идеи бредовые, сверхидеи, да, например, что надо что-то сделать, могут появляться галлюцинации, да, и к этому нет критики. То есть, условно говоря, если женщина в послеродовой депрессии, да, сталкивается с вариантом послеродовой депрессии, где сильный тревожный компонент, и очень часто это ситуация, когда там муж уходит на работу, пока он едет на машине, она представляет, что случится, если он сейчас пойдет в аварию, и это образно, очень в красках, графично, и от этого страшно, да, она идет там мыть попу ребенку и представляет, что сейчас он ударится головой об раковину, и вот что случится, и это тоже очень графично, это вызывает огромную тревогу, и параллельно начинает казаться, а вдруг она что-то с ребенком или с собой может сделать, да, то есть ей от этого всего страшно, от этих мыслей.
Слушай, вот сейчас я на ты, извините, пожалуйста.
Не, можно на ты.
Новость, еще одна новость. Мне сразу вспомнилась вчерашняя про женщину. Я забыла, в каком поселке она жила. Трех детей, 20, 15 и 11 лет. Они втроем сговорились, сбежали. То есть она их не выпускала, потому что она боялась, что с ними что-то случится, если они выйдут за пределы там двора. И это случилось. Ну, то есть они ушли. И она сожгла дом, повесилась, и они сейчас там сидят в больнице, и все думают, что с ними делать. Это тоже... Ну, это же связано было с детьми. Но мы в какой-то попали, да, пузырь. Нет, на самом деле мы плывем в этом пузыре, но большинство все-таки не так себя чувствует.
Да.
Да, это слава богу, что у многих это не происходит. И очень многие пишут, и в дискуссиях я вчера увидела в соцсетях, что пишут так. Ведь репродуктивная система – это одна из, ну, вот этот инстинкт базовых, которые движет там, ну, живыми организмами, людьми в том числе. И это неестественно, и это странно, и что люди старшего поколения вроде бы не рассказывают про такое. То есть те, которые на первой половине 20 века там росли,
когда мы состаримся, мы тоже можем про такое не рассказывать.
То есть они, я правда подумала, что у некоторых нет шанса уже ничего рассказать, потому что они уже, это самое, что-то там, не получилось у них доехать до наших времен. Но, значит, мы отвергаем теорию о том, что раньше такого не было, раньше такое было всегда.
Сейчас я переживаю, что мы про психоз не сказали.
Да, про психоз,
что,
да.
Все-таки
чем вот, он отличается? Вот эта женщина с психозом.
Да, вот когда депрессия, да, эти графические мысли, у нее есть страх, да, и такой, о боже, что со мной происходит. Когда то же самое в психозе, да, например, голос мне говорит, что там надо выкинуть ребенка.
А это называется психоз? Да? Mm-hmm. Вот голоса — это тоже психоз?
Ну, а что
же это? Острое психотическое называется состояние,
конечно.
Да?
А, mm-hmm. Но так. Не обязательно, да? Это может быть просто сверхидеи, никаких голосов поначалу
может не быть.
Там страха
уже нет. Там mm-hmm. есть... Угу. Понимание, что нужно делать, оно ложное, может быть, неправильное, но оно...
Это абсолютно конгруентно личности, да, то есть, да, конечно, мир так устроен, и у меня нет идеи, что мир может быть устроен как-то по-другому, что то, что со мной происходит, вообще может быть не ок.
Что ты делаешь? Мы, угу. напоминаю, говорим с мужчинами. Вот они видят, угу. что, несмотря на то, что они все делали правильно, все было классно, что-то происходит. Я представляю себе раздражение, которое это может вызывать. Mm. Женщина, которая там, они там женились, хотели ребеночка, планировали. Вот все это происходит, и вдруг женщина, вместо того, чтобы радоваться, она начинает вести
сломалась.
Себя странно. Да. Вот этот несчастный отец, у которого ребенок сейчас вот выжил, старший, mm-hmm. вот эта понедельничная дама mm-hmm. на бабушкинской.
Мне очень хочется, чтобы мы не называли эту женщину дамой,
ну,
потому
хорошо,
что в этом так
женщина.
Много обесценивания.
Нет, да. женщина, да-да-да, женщина, а она же там 4 раза вызывала в этот день скорую, mm-hmm. говорила, что не может накормить ребенка. Mm-hmm. То есть это уже было очень странно. Мужчина не распознал, mm-hmm. да, вот там в этом проблема. Что делать, если ты видишь, что депрессия первая, что психоз? Есть ли разница в действиях? Что должен сделать мужчина?
Да, есть, потому что если мы говорим про послеродовый психоз, да, а в этой ситуации с женщиной, которая выпала из окна с детьми, да, да. мы не знаем, что с ней на самом деле было, да, и мы сейчас...
Можем реконструировать, да, по
да,
новостям.
Да, мы создаем какие-то свои истории, и если эта ситуация послеродового психоза, если есть какие-то подозрения, там, например, женщина не спит уже двое суток, она ведет себя странно, да, говорит странные вещи, то это абсолютно точно сразу же, срочно обращение к психиатру, потому что то, что мы знаем про послеродовый психоз, что 4-5% риск самоубийства и инфантицида, то есть убийства ребенка. Это реально опасная хрень.
Но вопрос у меня сразу, вот у нас тут психиатр недавно был, рассказывали, что есть поводы вызвать скорую психиатрическую uh-huh. помощь, когда ты думаешь, что человек либо себе может вред нанести, uh-huh. либо там uh-huh. рядом окружающим. Да? Это как раз тот случай. Но если это отец, uh-huh. они живут, допустим, без родственников вокруг, без бабушек каких-нибудь, то у него же сразу возникает мысль, а, ну, допустим, ее сейчас госпитализируют. А куда я с детьми, мне надо на работу, uh-huh. что... То есть у нас сейчас нет какой-то системы, которая uh-huh. бы поддерживала.
К сожалению, нет. Это самый частый вопрос, который мне задают, да, Даша, а вот даже если не психоз, а послеродовая депрессия, да, иногда с послеродовой депрессией женщине тоже необходимо лечь в стационар, да, вот, например, моя коллега, автор книги «Не просто устала», а послеродовая депрессия Ксения Красильникова как раз uh-huh. провела несколько месяцев в стационаре, потому что ее послеродовая депрессия была настолько тяжелой, что ей нужна была помощь вот в таком формате. И, конечно, каждый раз возникает вопрос, хорошо, вот там у Ксюши, например, были родственники, которые поддержали, да, которые
сидели
взяли
с детьми.
На себя. Да. А что делать, если женщина одна в этом городе, у нее, допустим, нет даже партнера, вот она работает, родила ребенка, ей выплатили наши смешные декретные. Даша, а что, как ей помочь? Ну, это плохо, практически никак. Если у нее нет друзей, туда она остается, ну вот, с окном.
Не, ну чисто технически можно сказать, что ты же можешь, есть же система, которая позволяет, как бы это страшно не звучало, но если это сохранение жизни, да, без отказа от родительских, mm-hmm. от родительских прав отдать ребенка в учреждение с правом его там вернуть обратно, навещать и так далее. В принципе, есть. Но, опять же, тут вопрос, насколько женщина информирована о том, что она может делать. Сейчас эта информация, я так понимаю,
ну, я думаю, что отдать ребенка в учреждение, да, это
тоже
последнее,
шаг.
Что женщина в послеродовой депрессии, которая считает себя и так супер кошмарной матерью, да, сделает. Это она должна быть все-таки в каком-то более ресурсном состоянии.
Нужен критично мыслящий рядом человек, по большому счету, да, который будет руководить и говорить: так, мы сейчас делаем вот это, потом мы делаем вот это.
Ну, банально нужна поддержка, да, то есть здесь очень простая история. Когда мы говорим про послеродовую депрессию, в последнее время это возникает как: ну вот, женщина сломалась, не справилась, давайте ее починим, да, но у послеродовой депрессии очень много факторов, и вообще-то, ну, к слову, есть целое такое направление в психиатрии, да, которое учитывает всякие гендерные исследования и феминистскую теорию, которая говорит о том, что, окей, если 20% каждая пятая женщина в современном мире оказывается после родовой депрессии, может быть, это не с 20% женщин что-то не так, их надо фиксить. Может быть, история в том, как их проходит у них послеродовый период, что это какая-то нагрузка, с которой... Очень много женщин не справляются, и это действительно так, потому что есть куча социальных факторов, связанных с отсутствием поддержки материнства, с отсутствием, ну, банально возможности бесплатно, по-человечески, гуманно родить, потому что женщины, которые, например, травмированы своим опытом родов, травмированы в клинических, да, категориях, у них может быть диагноз ПТСР, просто травматическое стрессовое расстройство. Вместе с ним очень часто идет депрессия, и очень часто ПТСР диагностируют, если вообще что-то диагностируют, как послеродовую депрессию. Но когда женщина огребает очень тяжелый опыт родов, у нее выше риски. Мы знаем, например, что каждая пятая женщина имеет опыт сексуального насилия в детстве. Это по оценкам ВОЗ опять. То есть это не Россия, это вообще в целом и в развитых странах. И мы знаем, что это фактор риска для пренатальной депрессии, то есть депрессии во время беременности еще. А эта депрессия – фактор риска для послеродовой депрессии. А если еще женщине достается опыт родов, где, например, не уважают ее потребность в границах, да, у нее нет информированного согласия, с ней просто как с телом что-то делают, там, прыгают на живот, да, кричат, оскорбляют, или просто... не учитывают ее опыт. Ну, конечно, потом она оказывается через 3 дня дома, что ей говорят: ну, родила, терпи, плачь каждый день, но это нормально, муж должен ходить на работу. И вот эти женщины, они живут в Москве, в других больших городах, в классных больших квартирах иногда. У них может даже не быть каких-то материальных трудностей. Но она одна целый день с младенцем, и иногда она физически не может поесть. Ну, то есть это благополучная женщина с хорошим доходом и образованием, которая голодает в 21 веке. Вот.
Ну, да-да, ходим в туалет с открытыми дверями.
Ну, это...
Уже в какой-то момент расслабляешься, уже перестаешь прикрывать вообще везде дверь, потому что ты думаешь, что сейчас кто-то начнет стоять под дверью.
Там есть же просто другие форматы, как может проходить послеродовый период.
Ну, это решается проблема нанятием персонала?
Да. Да. Ну, скажем так, опять, да, послеродовая депрессия – это многофакторная история.
Да, да, это понятно. Доула, кстати, одна из, вот Дарья Уткина у нас сейчас в студии, психолог, соосновательница сайта о ментальном здоровье матерей, а также я вижу доула, да, расскажи, пожалуйста, что это за понятие доула для тех, кто не слышал.
Ну как, ведьма такая, которая шаманит на родах.
Помощница, да?
Ну, это профессиональный помощник в родах, не медицинский.
Он психологически поддерживает.
Психологически, практически, информационно. Ну, например, да, чем полезна доула? Доула знает, как устроена культура родов в роддоме, да, в каком роддоме вообще что принято и что ожидают. Потому что в Москве, например, сейчас очень большой разброс. Ну, банально, где-то делают клизму и падают в обморок, если женщина отказывается, где-то говорят, что делать клизму – это прошлый век, доказательная медицина уже давно это все... обесценила, да, и сказала, что не надо так себя вести. А доула – это тот человек, который поддерживает женщину эмоционально, да, в родах. Она действительно часто тот человек, который единственный в команде непрерывно находится рядом и верит в то, что бы женщина ни происходило, она может с этим справиться, да, или, по крайней мере, справляться так, как у нее сейчас получается. Доула может делать массаж, да, она может помочь наладить диалог с врачом. Ну, она, на самом деле, большая помощь команде для родов, потому что врач и акушерка не могут непрерывно присутствовать с женщиной. И для очень многих мам это оказывается большим открытием, что когда они приходят в роддом, никто не будет сидеть с ними рядом, просто потому что это невозможно. Ну, наша система, да, так устроена, что акушерка сойдет с ума, если она будет непрерывное внимание оказывать роженице.
Ну, да, может быть. А вот у меня сразу вопрос с другой стороны. Если человек работает доулой, то там же разные могут быть случаи. Не всегда благополучно, не всегда благополучный исход у родов. И что что тогда доула принимает на себя расстройство этой матери, например, если с ребенком что-то не так или...
Да, она тот человек, который иногда единственный, кто не будет говорить там, ну, нового родишь, да, если, допустим, женщина рожает ребенка, который умер уже, да. И у нас есть хороший проект сотрудничества нашей ассоциации профессиональных доул с фондом «Свет в руках». Это фонд, который помогает женщинам и семьям, пережившим перинатальную потерю. И иногда мы выезжаем как волонтеры на роды, где вот понятно, что эта женщина, у которой уже умер ребенок, честно будет выражать.
Я видела, да, это целая такая целая история, когда там их потом еще некоторых даже не показывают и не отдают там у нас в системах. А вообще есть такой подход, что можно на самом деле и попрощаться с человеком, на который еще там, может быть, вы с ним не успели познакомиться. Но это еще отдельная история. Мы говорим про послеродовую депрессию, про психотические состояния, психозы послеродовые с Дарьей Уткиной, психологом, доулой и соосновательницей сайта о ментальном здоровье матерей. К вашим вопросам после новостей сразу обратимся.
Хороший вопрос.
10:36. Дарья Уткина, психолог, доула, соосновательница сайта о ментальном здоровье матерей у нас сегодня в студии. Перед тем, как перейти к вопросам наших слушателей, вы можете их уже присылать на смс-портал +7 925 88 88 94 8 и телеграм говорит Москобот. Я два вопроса хотела задать. Первый. Что делать, если ты видишь депрессию? Как ее определить мужчине со стороны? И второй. Если женщина однажды погрузилась в такое состояние, не значит ли это, что на самом деле она, ну, у нее просто это, роды, это триггер, ну, беременность, это был триггер к тому, что она когда-то, то есть что в ней было заложено, и что есть ли какая-то статистика по возвратам в эти состояния уже без всяких родов? Ну, я имею в виду вообще такие, немножко, где сбит там прицел жизненный.
Ну, депрессия – это не про сбитый жизненный прицел все-таки, да, это про то, что человек болеет. Ну, как вот, если я сломала ногу, это не значит, что у меня там что-то не так с ногами.
Бывает, что хрупкие кости, и ты все время будешь ломать ноги.
Да, а бывает, что я пошла на пробежку, а кто-то меня об асфальт, да, как мы видели.
Но статистика есть? Вот кто-то переживал, допустим, депрессию, мы что знаем, она возвращается или
да,
в других
возвращается.
Видах?
Мы знаем, бывает что да, депрессивный эпизод один, он обычно увеличивает вероятность, что когда-то будет еще один. Вот. И, ну, собственно, если у женщины после родов возникла депрессия, то, скорее всего, после следующих родов ее риск тоже выше. Вот, плюс женщины, у которых есть биполярное аффективное расстройство, они прям в очень-очень-очень сильной группе риска по встрече с послеродовой депрессией. А иногда это манифест биполярного расстройства, да, вот так происходит. А иногда нет, иногда просто...
Биполярное расстройство – это когда тебя то ты весь бежишь совершать дела, а в другой период вдруг ты начинаешь чувствовать опустошение и не хочется ничего делать.
Ну, разного типа, очень да, обывательски да, а бывает, что просто только минусовая фаза.
Угу, понятно. Значит, то есть, когда мы информированы, то есть мы не должны расстраиваться, если у нас такой диагноз, или мы понимаем,
должны,
что это происходит.
Должны, довольно обломно, мне кажется, обнаружить,
должны
что
расстраиваться.
Ты будешь грустить.
Еще больше будем грустить, но нужно предпринимать какие-то действия, идти к специалисту. Через обычную госсистему, госполиклиник мы можем получить эту помощь, или это пока только за свой счет, так сказать, надо искать по форумам?
Нет, это возможно, и надо сказать, что психиатрическая помощь в России, она непредсказуема в том плане, что нельзя думать, что, как и род, кстати, да, что если заплатить деньги, то будет классно, а бесплатно будет плохо. Иногда женщины в своем диспансере, да, получают хорошую, качественную поддержку, а иногда платный психиатр говорит, что послеродовая депрессия – это выдумка, лень, и надо просто перестать капризничать.
Таких у нас очень много. Среди слушателей.
Конечно.
Сразу, да, давайте голосование я еще заведу, и к вашим вопросам переходим. Голосование. Вам кажется, что информация, которую вы сейчас получаете, полезна, и нужно, ну, вы понимаете и принимаете тот факт, что это может быть просто расстройство, вот, которое поддается коррекции у женщин, послеродовое. Да, 134. 134, 21, 35. Вы понимаете, что это такое явление, его надо просто знать о нем, его, если что, корректировать. И второй номер для тех, кто считает, что это все выдумки. Это полностью инфантилизация там, общества. Раньше в сенях по 10 человек подряд рожали.
А теперь все ведут себя как принцессы.
А теперь все нет. 134, 21, 36. Для тех, кто сомневается в том, что это действительно диагноз медицинский, это можно как-то медикаментозно этому состоянию помочь? Медикаменты или еще что-то?
Психотерапия. Кстати, медикаменты сами по себе не сильно будут менять.
Психотерапия – это разговоры со специалистами.
Есть разные методы психотерапии. Есть, например, метод EMDR, где специалист еще палочкой перед вашими глазами будет водить. EMDR? Научно доказанный, да.
Да? Прям доказательная медицина?
Да, его прям рекомендуют, например, после травматических всяких событий.
Палочкой
людям. Да, водить. Представляете, вот так.
Да, да, ну, это, наверное, да. Значит, вам кажется, вы понимаете, что это болезнь, и вы будете информировать других и сами иметь это в виду. 134-21-35 – это номер наш, городской, простой, для голосования. Ничего, деньги не списываются. 495-й код. И если вам кажется, что это все выдумки, это все последствия нашего New Age поколения, такого расслабленного, вы звоните по второму номеру 134-21-36. Вы не верите в то, что послеродовая депрессия вообще может быть. Это все ерунда. 134-21-36. Плохие матери. МКАД пересечения с Симферополькой, пишет Валентин. Валентин, что-то он хотел, видимо, прислать фотографию, но не получилось. Видимо, что-то произошло. Массовый психоз и далеко не всегда последствия родов, пишет Мечта. Что-то я не слышала, чтобы мужчины выпрыгивали с детьми. Одни бабы ненормальные, пишет Мечта. Я вот все думаю, Мечта – это наш слушатель мужчина или наш слушатель женщина? Я вот иногда мне кажется, что женщина, иногда кажется, что мужчина. Правда. Нет, я про мужчин с детьми под мышкой не слышала, да, тоже новостей. Вот за 11 лет присутствия в новостной ленте нет. Может, женщины слишком прихотливые, вот Алексей Колпаков пишет, инфантильные стали, все не так, все тяжело, никогда...
Никогда такого не было.
Видимо, некогда. Через Е надо было писать. Ведь женщины рожали по 10 детей в сенях. Алексей, никто не знает, как они себя чувствовали при этом.
Они умирали обычно вот в моем примерно возрасте. Вот, да, там, как у Гоголя, да, открыла дверь старуха 37 лет. Да, да, да.
Послеродовая депрессия – это страшно. Настоящее испытание для отца. Вот же сколько ждали, вынашивали, и тут на тебе. Угу. Мне, на самом деле, точно с точки зрения женской было это не очень. То есть я ощущала трагизм ситуации, как так, ну ты ждешь, и потом вдруг ты этого не можешь и не хочешь, да. И ты понимаешь, что на самом деле твоя жизнь полностью там поменялась, и все. Но я себе не представляю, как действительно, ну, это, наверное, длительная история с вылечиванием или с выходом из этого состояния, но это не очень приятно. Знаю, о чем говорю. Расстался с женщиной почти сразу после родов. Вернее, она меня бросила. Сейчас думаю, что надо было больше внимания именно в этот период. Пишет наш слушатель.
Сочувствую.
Дослушал до, в кавычках, обесценивания. И теперь до феминизма, Евгений Первый пишет. И сексуального насилия все стало понятно.
Ну, конечно.
С вами все ясно, да. Так никто не приедет же в итоге. Либо нужно будет личное согласие, которого от человека в психозе вы не добьетесь. Андрей,
обычно
М.
можно
пишет.
Договориться, да. То есть здесь тоже это такой частый миф, что человек в психозе, он не понимает совсем, что ему нужна помощь. Обычно это согласие получают, и в целом в большинстве случаев это так. В редких случаях действительно госпитализация возможна по решению суда.
А вот у нас был психиатр действующий из Центра психического здоровья людей, по-моему, так называется, ДПЗ, людей, или взрослых людей, в общем, да. Она говорила, что три есть, ну, мотива, по которым госпитализируют даже без согласия человека. Можно, по заявлению, но только психиатры оценивают на месте, нужно это или нет.
С этим просто такой тонкий момент, потому что будет ли с этим связываться скорая, да, потому что если вдруг это неправильно... будет признано, да, что действия были произведены медиков, то дальше, ну, когда-то это будет окей, когда-то будут проблемы, поэтому...
Ну, да-да, но сейчас вот с детьми, мне кажется, на фоне этих новостей, может быть, обострится внимание. Как вы думаете, наша система сейчас государственная, сопровождение вот такое человеческое женщинам, ведь ходят же, на самом деле, медсестры вот эти патронажные.
О, да.
У них же есть эта функция наблюдать, как там дома вообще, как женщина себя чувствует?
Ну, у патронажной сестры все-таки функция наблюдать за младенцем.
Вот. На попочек заживает, да?
Да, в некоторых странах как раз учат патронажных сестер еще оценивать ментальное здоровье матери, да, давать, ну, банальные простые тесты, чтобы хотя бы какой-то первичный скрининг случался. Но вопрос возникает, а что она дальше будет с этим делать?
Ориентация во времени и пространстве. Где вы? Какой сегодня день? А вы будете работать над тем, чтобы это государственно? Ведь у нас не было, например, паллиативной помощи вот долгое время. Сейчас ее вроде бы как начинают выстраивать. Это плюс огромный. А вот такая помощь? Пока вы нас... такую задачу не ставите перед собой?
У нас много задач, да, и наша голубая мечта – это чтобы в России появились психиатрические стационары, где мама может находиться вместе с младенцем, потому что такая мировая практика существует. Нам до этого еще очень далеко.
Но без папы?
Ну, пока без папы,
папа,
да.
Пока ходит на работу?
Но он может навещать, да, что тоже... Нормально.
И вы в этом направлении как бы что-то
слушайте,
делаете?
Нас пока 6 матерей. У нас у всех... У кого депрессия, у кого работа, у кого все вместе, кто-то беременный. И вот все мы в свободное от работы время занимаемся этим проектом. Мне очень нравится, что у всех других людей тоже много идей, что нам хорошего стоило бы сделать. Мы обязательно это сделаем, как только сможем.
Нет, я просто вопрос задала. Да, это, между прочим, у нас Дарья Уткина, сооснователь сайта о ментальном здоровье матерей. Это просто в Фейсбуке группа, mm-hmm. да, я так понимаю? Еще отдельный сайт у вас есть?
Ну, это группа в Фейсбуке, которая живет уже 3 года, и там порядка 6500 женщин. И мы эту группу даже не рекламируем. То есть это просто вот...
Приходят
сами. Да, находят. И мы решили сделать сайт, и каким-то жутким совпадением оказалось, что вот на понедельник у нас был назначен, собственно, лонч Инстаграма и Фейсбука, и сайта. И в этот же день, вот буквально когда мы собрались на планерку, я узнала про... маму, которая выбросилась из окна с детьми. Это, ну, какое-то жуткое совпадение, но при этом, судя по количеству людей, которые откликнулись, видимо, мы не очень ошибаемся с нашими грубыми расчетами, сколько примерно женщин в России вот прямо сейчас в этом году находится в состоянии послеродовой депрессии, и им нужна помощь, которую они, скорее всего, не получат.
Мужчина, который работает, который сейчас за рулем и слушает это, и у которого возникли мысли, что, может быть, жене, которая сейчас одна дома, или с двумя, или с одним, или там с тремя детьми, что он может сделать для нее?
Может быть, позвонить.
И все? И что, спросить, как дела?
Может быть, скажешь,
что случилось? Сразу скажешь, что случилось? Ты где? Остановить голосование. Спасибо всем позвонившим. 54% наших слушателей согласны с тем, что это может быть диагноз и самостоятельное явление послеродовая депрессия. 54. Но 46% позвонивших считают, что это все блажь. Отмените, сейчас где-то тут было, отмените стиралки и памперсы, и все это как рукой снимет.
И прокладки, да, это мой самый популярный комментарий.
Да?
Да, это прям
к вам приходят
классика,
хейтеры,
да.
У вас есть своя, свой фан.
Ну, теперь вот уже появляется, до этого мы сидели тихо в своей группе.
Вот. Давайте звонки от слушателей. Теперь живая жизнь. 495-й код, 7373-94-8, да, наш прямой эфирный номер, 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, ваш вопрос.
Подскажите, пожалуйста, а может быть это как-то связано с эпидуральной анестезией? Ведь раньше их не делали никогда. Вот. Может, это сейчас,
спасибо за вопрос.
Вот сейчас мамочкам предлагают очень часто в роддомах эпидуралку. И после этого, может быть, вот такая ситуация происходит с женщинами.
Спасибо большое за вопрос. Мне когда ставили, у меня просто ничего меньше боли не стало. Нога начала отниматься. Ага, а я говорю анестезиологу, говорю, слушайте, у меня нога отнимается. Ну, то есть помимо того, что сейчас это... А он говорит, сейчас я вам подбавлю. И он так... эту капельницу подбавляет, и у меня еще больше нога отнимается, то есть я рожала с сокинутой ногой фактически, то есть ничего там переставлять не стали, она не всегда работает. Ну, так что, как, есть исследования на эту тему? Ну,
есть даже одно исследование, которое показывает, что эпидуральная анестезия снижает риск послеродовой депрессии, но на самом деле, когда мы посмотрели на оригинал исследования, там, конечно, сомнительный был дизайн, и выводы немножко другие. Нет, сейчас нет данных о том, что эпидуральная анестезия влияет на то, что послеродовой депрессии стало больше, а вот данные о том, что женщины рожают без поддержки, о том, что поддержка в родах может быть фактором профилактики послеродовой депрессии, есть. И то, что, например, непрерывная поддержка профессионала, который не является медиком и членом медицинской команды, но не является и членом семьи или кого-то из близкого круга, наиболее эффективно в родах, такие данные есть.
А сейчас, вот, например, вот у меня рядом с домом 25-й роддом, который Москва слезам не верит, да, снимался этот роддом там. Туда, например, если я захочу себе сопровождающее лицо, не члена семьи, я могу это сделать? Или нет?
Ну, и как и в большинстве московских роддомов, вы можете это сделать по контракту. То есть, если вы заключаете контракт с роддомом, который стоит в Москве от 100 до 150 в среднем тысяч, потом вы еще заключаете...
За вот эти 3 дня плюс роды. И еще с сопровождением. А сколько стоит сопровождение на все 3 дня?
В Москве сопровождение... Ну, доула сопровождает не 3 дня. Она же не может жить в роддоме. Она сопровождает женщину все роды, да, вот от начала до конца. И когда-то это 6 часов, когда-то, может быть, 36, да, по-разному бывает. Сопровождение доулы в родах стоит от 15 до 30 тысяч, но я и мои коллеги всегда готовы работать волонтерски, мы это делаем. Чаще кто-то оставляет одно место, например, месяц для там, мамы-подростка или мамы в тяжелой жизненной ситуации. Это очень рабочая схема, и в регионах доулы стоят иногда 5 тысяч. Большинство из нас готовы работать, в общем-то, и бесплатно, но, к сожалению, нашим детям не дают бесплатную еду, и там в метро тоже бесплатно. Пока не пускают.
Ремня дать хорошего, вся блажь уйдет.
Да.
Догнать женщину от телесериалов и загрузить ее голову полезными задачами. Лучшее да. лечение всех депрессий. А мамочкам меньше в Инстаграме сидеть надо, лютый грипп пишет. Прыгнул ну, бы отец, говорили бы об убийстве. А женщина депрессия. Бред, пишет. Да? Не связано это с анестезией. Авторитетно заявляет наш слушатель, моя рожала согласна. Без анестезии, и даже потом зашивалась без нее. Я тоже после первой этой анестезии с ногой, я тоже без анестезии уже в следующие два раза рожала. Ну, зачем мне это надо? Сейчас еще раз нога отнимется. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Мария.
Да.
Очень удивлена голосованием, конечно, 54%. Мне кажется, остальные это были мужчины проценты. Моя история такая, что у меня были поздние роды в 30, почти 9 лет. Перед этим были процедуры ЭКО. В итоге завершилось экстренным кесаревым. И в самом роддоме, это, конечно, я сбежала под расписку на третий день, сказала, что у вас здесь гестапо. Отношение как к рожнице просто как к мясу.
А вы кесарево или физиологические роды у вас были?
Кесарево.
Нет, у меня было кесарево, причем началось экстренно, то есть хорошее настроение, тут кровотечение, и мне врач, с которым был заключен контракт, не ее смена, и, соответственно, оперировала меня другая врач, то есть уже стресс. Потом в роддоме это просто отношение отвратительное, акушерка, одна акушерка на весь этаж, дети орут. У тебя, ты идешь мыть попу ребенку, тебе дают ребенка уже через 9 часов, а ты не можешь разогнуться от боли. Вот, и приходят врачи, жмут тебе, скручивают, просто поднимают платье, скручивают соски без предупреждения. Такая боль, ты вообще просто... Вот я, и в конце еще меня проверял молодой врач, который засунул руку, и когда мой таз подлетел к потолку, он спросил, а что тебе больно вот таким голосом? Сказал, мне так приятно.
Так у вас была, была у вас депрессия или нет в итоге?
После. Да, и после этого, когда я родила ребенка, у меня была помощница, но она в основном была по хозяйству. И что я стала замечать, то, что вот, например, я подстригаю ему ноготки, и я стала за собой замечать, а если я сейчас возьму ножницы или там что-то сделаю.
Ужас.
Или вот мы, да, мы спали вместе с ребенком, потом, ну, я его кормила до 2 лет груди, мне казалось, а если подушкой случай. То есть у меня какие-то начались мысли, что я могу что-то причинить ребенку. И от этого у меня появился страх, потому что любовь к ребенку уже проснулась, но я не понимаю, почему у меня приходят такие мысли. Но
как вы решили эту ситуацию?
Потихоньку, со временем, я поделилась с мужем, что вот такие вот мысли, что я понимаю, что это... Я понимала абсолютно, что это навязчивое состояние, но я не знала, как с ним бороться. Ну, со временем, со временем...
Прошло само.
Да, я понимала, что со мной... Ну да, вот как бы.
Спасибо вам за историю. Вот так бывает. Да. Представляете, вот так. А, кстати, вы с кесарева тоже сопровождаете, если планируется. 7373948. Алло. 7373948. Ваши звонки. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, девочки. Москва, Татьяна.
Здравствуйте.
Ну вот я могу сказать, что лично мое мнение, проблема с послеродовой депрессией, она связана только и полностью, целиком лежит, вот как ответственность, на мужской половине семьи, на муже. Более того, я хочу сказать, женщина в условиях города Москвы, она практически очень часто оторвана от родственных связей со своими матерями, со своими сестрами. Они могут жить в другом конце Москвы. То есть женщина не имеет психологической, прежде всего, поддержки. Она не имеет вот этого третьего плеча. Потому что мужики в этом смысле просто пустое место.
Ой, ну вы сейчас прям обижаете некоторых, мне кажется.
Есть хорошие, хорошие.
Я никого не хочу обижать. Я
но так бывает, что кажется, что пустое место.
Мое мнение, которое вот я
понятно,
вижу
среди своих родственников,
среди своих сестер, среди своих соседок. я вижу, как вот это психологически тяжело. Mm-hmm. И никакая няня приходящая, никакая патронажная сестра, она не заполнит вот этот эмоциональный вакуум, что женщина, оказавшаяся психологически на подкорке, не осознавая на высоте, вообще на вершине всего, что только может быть, держа в руках рожденного ею младенца, оказывается в таком пренебрежении со стороны мужчины. Ведь вот этот психологический фактор, он почему-то никем не учитывается, mm-hmm. что женщина, которая хочет отомстить мужчине, ну вот при разводе, при каких-то там негативных отношениях, она свой негатив очень часто сливает на ребенка. То есть она мстит ребенку и
понятно.
Самым пытается показать, что вот она
да.
таким образом
спасибо
делает больно мужчине.
За звонок, да. спасибо. Да, так сложно.
Много тем сразу.
Да, да, комбинация злости, да, такой. Но у нас очень много вот впервые звонящих людей и пишут очень активно, говорят, ну, поздравствуйте, девочки, понятно, сразу было подозрительное слово.
Ну, кстати говоря, про родственников и отсутствие поддержки я абсолютно согласна вот с этим тезисом, это правда
так. Теперь у меня депрессия, пишет русский инженер. Анна Головка пишет, хороший фильм «Талли» на эту тему смотрели? Я не смотрела,
там
я
тоже про
слышала.
Психоз, не депрессия, там психоз у нее с галлюцинациями. А. Это спойлер был, но извините.
А, да, ладно, ладно. А, вот можно шутить, издеваться, но не на пустом месте. Церковь считает женщину нечистой 40 дней после родов. Что-то в этом есть. И дело тут не в нечистоте.
Это, кстати,
телесной.
Правда. В большинстве традиционных культур и религий вот эти первые 6-8 недель после родов выделяются под разными предлогами, как вот что-то такое, когда, ну, вот она считается нечистой, что это значит? Она может спокойно не ходить в церковь. Да? И вообще есть очень много...
Снимают эту обязанность.
Да, очень... Ну, и плюс, например, в некоторых культурах женщина переезжает в родительский дом, да, это там, где, ну, скажем, она должна всегда не отказывать партнеру в сексе, соответственно, у нее есть время, чтобы все восстановилось. А плюс очень часто она оказывается в окружении других женщин, как раз вот родственниц, соседок. Есть очень много ритуалов. Есть такой проект «Антропология материнства» Светланы Адоньевой, и они пишут про русский север. Это безумно интересно, как было устроено материнство, например, еще 100 лет назад. И это очень тонко все было простроено, так, чтобы женщина, которая переживает гигантскую трансформацию, оказывалась с ней не одна, а с огромным количеством поддержки. И сейчас, правда, у женщины этой поддержки нет.
Ну, она в интернете в какой-то мере может же ее найти.
Это не про тоже. Интернет, это про то, что рядом с тобой женщина, которая знает, как держать младенца,
это
которая
да,
поможет
это,
тебе восстановить
тело. На первый раз
тело.
Это очень здорово. Мне прям хотелось, чтобы у меня рядом появилась какая-нибудь такая брутальная женщина, такая прям в возрасте, чтобы она мне говорила приказным голосом. Мне почему-то у меня была потребность. Хотелось, чтобы она сказала, вот, делаешь так, так.
Ну, чтобы ясность так, уже наступила.
Чтобы, да, чтобы мной руководили, а я там как бы перейму. Но в итоге, но потом уже это уже нет, правда, не чувствуешь этой необходимости. Да, второй, третий ребенок там уже как танк.
Руки вспомнят.
Сам себя как танк чувствуешь. Алло, здравствуйте. Ну, у нас сегодня женский уголок, а вы...
Вы знаете что?
Да.
Алло.
Да, пожалуйста.
Владимир Скантемировский. Я бы вас... Сейчас это смешно, если я буду что-то на эту тему говорить изнутри.
Почему? Вы же позвонить. Мужчины точно такой же участник, на самом деле, всех этих процессов.
Алло.
Сказать, протестов. Да.
Алло. Да. Я попросил бы позвонить кого-нибудь из православного прихода, потому что вот в нашем православном приходе рожают по 5 человек и ходят с такими улыбающимися лицами. Я не вижу никакой депрессии, я не вижу никакой... Я сам потрясаю. Просто это потрясающе.
Понятно, спасибо. А, кстати, бывает, что женщина улыбается, а у нее депрессия?
Да, да, да. Это вообще, вот недавно как раз я рассказывала тоже, у нас есть встреча с младенцами, одна из мам пришла с младенцем, которому уже 2 года, и мы все говорим, вау, ты первый раз пришла в трениках, а до этого она была всегда очень нарядная, такая вот прям все подобранная. Она говорит, да, кажется, меня только-только отпустило, и я впервые задумалась о своих потребностях и обнаружила, что вообще-то с младенцем в трениках удобнее, чем на каблуках и в юбке. Но для всех... Вот все предыдущие 1.5-2 года она выглядела как, ну, какая молодец, как она справляется, даже с прической, макияжем.
Да,
а
это,
она
кстати,
была
достижение.
Просто в аду.
Да, ну, я помню Faces of Depression, или как-то там назывался флешмоб, когда кто-то, я не помню, знаменитости, вдруг неожиданно для всех, ну, как-то у нас нельзя этого, об этом говорить, что он сделал, но он что-то сделал нехорошее, что его не стало. И все удивлялись, и начали люди делиться своими историями, когда человек вот только что еще на семейном празднике, вроде все нормально, и ты этого не видишь, это тоже проблема. Почувствовать, что что-то есть. Может быть, говорить чаще друг с другом. Просто вот как по друзьям, по-дружески, не предъявляя претензии как к партнеру, а по-дружески. Алло, да. Да-да, говорите, у нас...
Я просто подумала, что если говорить про православный приход, да, то там как раз есть сообщество и поддержка сообщества. Это тоже, ну, действительно хорошая помогает. Профилактика, да. Плюс есть вот эта поддержка людей, которые уже прошли через опыт материнства.
Комьюнити — это хорошо. Угу. Вот, мы сейчас уже заканчиваем нашу беседу. Если вам интересно стало, или вы мужчина, который хочет быть в курсе, пожалуйста, тоже заходите на этот сайт о ментальном здоровье матерей.
А можно его сказать?
Да, да, говорим.
www.postpartum.ru.
Постпартум.
Да.
Ну, либо Дарью Уткину ищите на Фейсбуке. Она психолог, доула и соосновательница такой же группы. Всем привет, будьте здоровы.